Глава шестая. Утренний свет разлился по Майдану и ударил желтый, как сусальное золото, по белому фасаду бунгало. На перила веранды уселись четыре черно-лиловых вороны, рассчитывая улучшить момент и стянуть бутерброд, который Косла положил у кровати Флори. Флори высунулся из-за москитной сетки, прокричал, чтобы Косла принес ему джину, а затем пошел в ванную и какое-то время сидел в цинковой бадье, наполненной как бы холодной водой. После джина ему стало лучше, и он побрился. Как правило, он не брился до вечера, поскольку щетина его была черной и росла быстро. В то время как Флори угрюмо отмокал в бадье, мистер МакГрегор в шортах и майке расстелил у себя в спальне бамбуковую циновку и выполнял, не жалея сил, упражнения 5, 6, 7, 8 и 9 гимнастики для малоподвижных Норденфлихта. Мистер МакГрегор никогда или почти никогда не пропускал утренней гимнастики. Упражнение 8 – лечь на спину и поднимать ноги перпендикулярно полу, не сгибая коленей, было исключительно болезненным для человека 43 лет. Упражнение 9 – лечь на спину, подняться в сидячее положение и коснуться пальцами рук, пальцев ног было еще хуже. Неважно, нужно поддерживать себя в форме. Когда мистер МакГрегор вытянулся, превозмогая боль к ногам, шеи его и лицо побагровели, грозя апоплексическим ударом. Его большая жирная грудь лоснилась от пота. «Ну же!» Любой ценой нужно поддерживать форму. Через приоткрытую дверь за ним наблюдал слуга, Мухаммад Али, держа наготове чистую одежду для хозяина. Его арабское лицо, узкое и желтое, не выражало ни сочувствия, ни любопытства. Он наблюдал эти конвульсии, самоистязания, как он смутно догадывался, во имя неведомого сурового бога, каждое утро в течение последних 5 лет. В то же самое время Вестфилд, вышедший на службу пораньше, опирался о потертый, забрызганный чернилами стол в полицейском участке, глядя, как толстый младший инспектор допрашивает подозреваемого, которого стерегли 2 констебля. Подозреваемый, лет 40, с серым боязливым лицом, был одет в одну замызганную лонджи, подпоясанную у колен, из-под которой торчали его кривые голени, искусанные клопами. «Кто этот малый?» — сказал Вестфилд. — Вор, сэр, мы ловить его при себе это кольцо с 2 изумрудами очень дорогой, без объяснений. Откуда он, бедной кули, владеть изумрудное кольцо? Он это украл. Страж порядка со свирепым видом навис над подозреваемым, приблизил к нему лицо почти вплотную, хищно ухмыляясь, и проорал страшным голосом. — Ты украл кольцо! — И нет! — «Ты старый преступник!» «И нет!» «Ты был в тюрьме!» «Нет!» «Обернись!» — рявкнул младший инспектор в порыве озарения. «Нагнись!» Подозреваемый повернул искаженное мукой лицо на Вестфилда, но тот отвел взгляд. 2 констеблей схватили его, развернули и нагнули. Младший инспектор сорвал с него лонджи и указал на ягодицы. «Смотрите сюда, сэр!» На ягодицах виднелись шрамы. «Его секли бамбуком. Он старый преступник. Стало быть, он украл кольцо». «Ну ладно, посадите его в клетку», — сказал Вестфилд хмуро. Он отошел от стола, засунув руки в карманы. Его с души воротило возиться с этими бедолагами, рядовыми воришками. Бандиты, мятежники — другое дело, но не эти жалкие помойные крысы. «Сколько у тебя сейчас в клетке, Маунгба?» — сказал он. 3, сэр». Камера располагалась наверху, обнесенная 6-дюймовыми деревянными брусками под охраной констебля с карабином. Внутри было очень темно, удушающе жарко, всю обстановку составляла параша, от вони дохли мухи. У брусков сидели на корточках 2 заключенных, поодаль от 3-го, кули-индийца, покрытого с ног до головы стригущим лишаем, точно панцирем. Перед клеткой стояла на коленях коренастая бирманка, жена констебля, протягивая жестяные миски с рисом и водянистым дхалом. Дхал — индийский суп-пюре из разваренных бобов. «Едой довольны?» — сказал Вестфилд. «Довольны, наисвятейший!» — ответили заключенные хором. Правительство оплачивало питание заключенных из расчета 2,5 анны на один прием пищи, из которых жена констебля присваивала по одной. Анна — разменная монета колониальной Индии, равная 1/16 рупии. Флори вышел из дома и побрел к воротам, тыча стеком сорняки. В такой час, куда ни глянь, глаз радовали мягкие тона, нежно-зеленая листва, розовато-бежевая земля и стволы деревьев, словно акварельные наброски, которые растворятся в ярком свете дня. По Майдану носились одна за другой стайки маленьких коричневых голубей и резвились изумрудно-зеленые пчелоеды, напоминая ласточек. Группа мусорщиков, каждый старался прикрыть свою ношу одеждой, направлялась к какой-нибудь кошмарной помойной яме на краю джунглей. Они походили на процессию живых мертвецов, изможденные фигурки в бурых лохмотьях с узловатыми суставами на полусогнутых ногах. У ворот, рядом с голубятней, Мали рыхлил землю для новой клумбы. Это был худосочный, придурковатый индус, совсем еще молодой, почти всегда молчавший, поскольку никто не мог разобрать его манипурского диалекта, даже его жена, зербадийка. Кроме того, у Мали был такой большущий язык, что едва умещался во рту. Увидев Флори, он поклонился ему, прикрыв лицо рукой, затем снова взялся за мамути и стал рыхлить сухую землю размашистыми неуклюжими движениями, так что мышцы содрогались на его узкой спине. Мамути — совок. Из людской донесся резкий вопль вроде «Куа!» Это жены кослы завели утреннюю перебранку. Показался Бапе с миской риса, и они с Флори стали бросать рис голубям, а заодно и ручному бойцовому петуху Нерону, который при виде Фло от волнения забегал зигзагами по дорожке. Последовали новые вопли из людской и грубые мужские голоса, усмирявшие женщин. Косла жестоко страдал от двоеженства. Мапу, первая жена, была сухопарой мегерой, исхудавшей после нескольких родов, а Майи, меньшая жена, толстой ленивой кошкой, моложе на несколько лет. Стоило Флоре уйти в штаб-квартиру, как эти двое непрестанно ссорились. Как-то раз, когда Мапу носилась за кослой с бамбуковой палкой, он забежал за спину Флоре, ища защиты, и тому досталось палкой по ноге. По дороге шел бодрым шагом Макгрегор, помахивая толстой тростью. Одет он был в легкую рубашку цвета хаки, саржевые шорты и охотничьи топи. Помимо гимнастики, он каждое утро, если позволяло время, проходил спортивной походкой 2 мили. «Наидобрейшего утречка!» — крикнул он Флори зычным голосом, подбавив ирландского акцента. В этот ранний час он культивировал в себе бодрящий, бравурный энтузиазм. Тем более, что клеветническая статейка в «Бирманском патриоте», которую он успел прочитать, задела его, и он пытался скрыть это, повышая градус жизнелюбия. «Добрейшего!» — отозвался Флори так душевно, как смог. «Грязный старый мудозвон», — подумал он, провожая взглядом Макгрегора. «Ишь, как зад отклячил в этих своих шортах в обтяжку! Точь-в-точь один из этих паскудных пожилых вожатых, сплошь почти гомосеки, которых видишь на журнальных фотографиях. Напялит на себя эту шутовскую одежку и сверкает пухлыми коленками с ямочками, поскольку кодекс Пакасахиба велит ему делать гимнастику перед завтраком. Мерзопакость!» По склону поднимался бело-пурпурный бирманец. Это был клерк Флори, шедший из крохотной конторы неподалеку от церкви. Подойдя к воротам, он торжественно поклонился и протянул замызганный конверт, запечатанный на бирманский манер по границе клапана. «Доброе утро, сэр!»
«Доброе утро! Что это такое?»
«Местное письмо, Ваша честь. Пришло с утренней почтой. Думаю, анонимное письмо, сэр».
«Не было печали. Ну ладно, я буду в конторе ближе к 11:00».
Флори вскрыл конверт. Письмо на стандартной пищей бумаге гласило: «Мистер Джон Флори, «Сэр, я, ниже подписавшийся, молю изложить и предостеречь вашу честь некоторыми полезными сведениями, от каковых ваша честь понесет большую выгоду, сэр. Сэр, в Чаутаде была отмечена великая дружба и близость вашей чести с доктором Верасвами, гражданским хирургом, частое посещение его, приглашение его в ваш дом, etc. Сэр, мы молим известить вас, что упомянутый доктор Верасвами не хороший человек и ни в коем случае не достоин дружбы европейских джентльменов. Доктор в высшей степени бесчестный, неблагонадежный и коррумпированный служащий. Подкрашенную воду подает он пациентам в больнице и продает вещества ради личной выгоды, помимо многих взяток, вымогательств, etc. Двух заключенных высек он бамбуком, после чего втирал перцы в это место, если родные не шлют деньги. Помимо этого, он причастен к националистической партии и намедни представил материал для очень злой статьи, которая появилась в «Бирманском патриоте», нападая на мистера Макгрегора, почетного заместителя комиссара. Он также спит насильно с больничными пациентками. Посему мы весьма надеемся, что ваша честь остережется названного доктора Верасвами и не будет водиться с лицами, которые не могут принести ничего, окромя зла, вашей чести. И буду впредь неустанно молиться о долгом здравии и процветании вашей чести. Подпись «Друг». Округлый почерк, выведенный дрожащей рукой базарного писаря, вызывал впечатление школьного сочинения, написанного пьяницей. Однако базарный писарь никогда бы не употребил такое слово, как «остережется». Письмо, должно быть, писалось клерком под диктовку, и можно было не сомневаться, что заказчиком был Юпо Куин. «Тот самый крокодил», — подумал Флори. Ему не понравился тон письма. Под внешней услужливостью угадывалась явная угроза. «Бросьте доктора, или вам не поздоровится». Вот к чему оно сводилось. Хотя бояться особо не стоило. Никакой англичанин никогда не станет всерьез опасаться азиата. Флори замешкался, держа письмо в руках. С анонимным письмом можно поступить двумя способами. Можно оставить его без внимания или показать тому, кого оно касается. Элементарная порядочность требовала отдать письмо доктору Верасвами и предоставить ему самому решать, что делать. И все же надежнее будет вообще не вмешиваться в это дело. Очень важно, пожалуй, это важнейший из всех 10 заветов Пакасахиба, не ввязываться в туземные склоки. С индийцами не должно быть ни лояльности, ни подлинной дружбы. Привязанность, даже любовь, пожалуйста. Многие англичане любят индийцев. Туземных служащих, лесничих, охотников, клерков, слуг. Сипаи плачут, как дети, когда их полковник выходит в отставку. Допустима даже доверительность в определенные моменты. Но альянс, союз — никогда. Даже знать, кто прав, кто виноват в туземной склоке, уже предусудительно. Если он сделает письмо достоянием гласности, это вызовет раздор и официальное разбирательство. А в результате он окажется на одной стороне с доктором против Юпо Куина. Юпо Куин значения не имел, но вот европейцы. Если он, Флори, станет слишком очевидным союзником доктора, он может чертовски поплатиться за это. Куда лучше сделать вид, что он не получал письма. Доктор добрый малый, но защищать его ценой изгойства в глазах Пакасахибов только не это. Какой прок человеку, если он спасет душу и лишится целого мира? Флори начал рвать письмо поперек. Опасность его огласки была очень малой, очень туманной. Но в Индии нельзя недооценивать туманные опасности. Престиж — это дыхание жизни, сам по себе туманность. Он тщательно разорвал письмо на мелкие кусочки и бросил их через ворота. В этот миг раздался крик ужаса, весьма отличный от голосов жен Кослы. Мали опустил Мамути и уставился в направлении крика. Косла выбежал из людской с непокрытой головой, и Фло вскочила и залаяла. Крик повторился. Он доносился из джунглей за домом, и это был голос женщины,
англичанки, перепуганной чем-то. За домом выхода с участка не было. Флори перелез через ворота, ободрав до крови колено. Он оббежал участок вдоль забора, Фло за ним, и углубился в джунгли. На опушке, сразу за кустами, была лощина с прудом, к которому наведывались валы из Няунлебина. Флори продрался через кусты. В лощине съежилась под кустом юная англичанка, бледная как мел, а над ней навис здоровый рогатый вол. Рядом стоял лохматый теленок, явный виновник агрессии. Другой вол, перемазанный по шею тиной из пруда, обратил к ним в недоумении свою покатую доисторическую морду. Девушка, заметив Флори, повернула к нему искаженное ужасом лицо. «О, скорее же!» — крикнула она сердито и нетерпеливо, как кричат перепуганные люди. «Прошу вас, помогите! Помогите!» Флори был так поражен, что не сказал ни слова. Он поспешил к девушке и, ввиду отсутствия стека, треснул вала рукой по носу. Здоровенный зверь, оробев, неуклюже отвернулся и поплелся прочь, а за ним теленок. Другой вол выбрался из тины и направился следом. Девушка бросилась к Флоре и прильнула к нему, сама не своя от страха. «Ох, спасибо, спасибо! Ох, эти кошмарные создания! Кто это? Я думал, они меня убьют, какие ужасные твари! Кто это?» «Это просто индийские буйволы. Они приходят из ближайшей деревни». «Буйволы? Не дикие буйволы. Тех мы зовем бизонами. Просто домашний скот у бирманцев. Однако они вас хорошенько напугали. Сожалею». Она все так же льнула к его руке, и он чувствовал, как она дрожит. Он опустил взгляд, но лица ее не увидел, только светлую головку, непокрытую, стриженную по-мальчишески коротко. И еще он видел ее кисть на своей руке. Кисть была длинная, тонкая, как у школьницы, а запястье в крапинках. Флори уже несколько лет не видел ничего подобного. Теперь же к нему прижималось это юное податливое тело в сиреневом хлопковом платье, и он чувствовал исходившее от него тепло. Неожиданно что-то словно оттаяло в нем и согрелось. «Все в порядке, они ушли», — сказал он. «Бояться больше нечего». Девушка немного пришла в себя и чуть отстранилась от него, но руку не отняла. «Я в порядке», — сказала она. «Это ничего, я не пострадала. Они меня не тронули. Просто у них такой ужасный вид. Они на самом деле вполне безобидны. Рога у них так отставлены назад, что ими не заколешь. Очень тупая скотина. Только делают вид, что сейчас забодают, когда с ними телята». Теперь девушка отошла на пару шагов, и тут же их обоих охватило легкое смущение. Флори сразу повернулся боком, чтобы скрыть пятно на левой щеке. «Однако», — сказал он, — «пристранное знакомство получилось. Я даже не спросил, как вы здесь оказались. Откуда бы вы ни пришли, если такой вопрос не слишком бестактен? Да я только вышла из дядиного сада. Утро казалось таким славным, я подумала прогуляться. И вдруг возникли эти ужасные создания. Как видите, я совсем не была готова». «А дядя ваш?» «А, ну, конечно, вы племянница мистера Лекерстина. Мы слышали, что вы будете. Однако идемте, выйдем на Майдан. Здесь где-то тропинка». «Ну и начало вашего первого утра в Чаутаде. У вас, боюсь, сложилось не лучшее впечатление о Бирме». «Ой, ну что вы, просто это так странно. До чего плотные кусты. Такие перекрученные и необычные с виду. В них вмиг забудешься. Это и есть джунгли?» «Кустовые джунгли. Бирма почти вся такая. Суровый зеленый край, как я ее называю. Я бы на вашем месте не пошел через эту траву. Семечки набьются в чулки и старапают кожу». Он дал девушке обойти себя, поскольку ему было легче, когда она не видела его лица. Она была довольно высокой и стройной, а судя по тому, как легко она двигалась, ей вряд ли было больше 20. Лица ее Флори пока не видел. Заметил только круглые очки в черепаховой оправе и что стрижена она совсем коротко, как и он. Никогда еще он не видел женщину с такой короткой стрижкой, разве только в журналах. Когда они вышли на Майдан, он пошел рядом с ней, и она повернулась к нему. У нее было овальное лицо с тонкими правильными чертами. Не сказать, чтобы красавица, но здесь, в Бирме, где все англичанки тощие и желтушные, она казалась хорошенькой. Он резко отвернул от нее лицо, хотя родимое пятно и так было с другой стороны. Ему ужасно не хотелось, чтобы она увидела вблизи его потрепанное лицо. Он словно бы ощутил мешки у себя под глазами, как некое уродство, но затем вспомнил, что побрился с утра, и ему полегчало. «Однако, — сказал он, — вы, должно быть, слегка не в себе после такого дела. Не желаете зайти ко мне и отдохнуть пару минут перед тем, как идти домой? Да и гулять без шляпы уже не стоит в такое время». «О, благодарю, — сказала девушка, — я бы с радостью». Он подумал, что ей вряд ли известно об индийских правилах приличий. «Это ваш дом?» «Да, нужно обойти его. Я скажу слугам, чтобы принесли вам зонтик. Такое солнце опасно для вас с вашей стрижкой». Они пошли по тропинке через сад. Между ними сновала Фло, пытаясь привлечь к себе внимание. Она всегда облаивала незнакомых азиатов, но ей нравилось, как пахнут европейцы. Солнце палило все сильней, от петунии вдоль тропинки веяло запахом черной смородины. На землю сел голубь и тут же вспорхнул, едва Фло метнулась к нему. Флори с девушкой, не сказав ни слова, остановились у куста и стали смотреть на цветы. Их обоих охватило беспричинное счастье. «Вам в самом деле не стоит гулять на солнце без шляпы», — повторил он. В этих словах почему-то прозвучала особенная близость. Он почему-то не мог не обращать внимания на ее короткие волосы. Такими прекрасными они казались ему. Говорить о них было все равно, что касаться. «Гляньте, у вас кровь на колене», — сказала девушка. «Вы поранились, когда спешили мне на помощь?» На чулке цвета хакки была подсохшая лиловая струйка крови. «Да ерунда», — сказал он. Хотя ни он, ни она не думали так в тот момент. Они принялись наперебой тараторить о цветах. Девушка сказала, что обожает цветы, и Флори повел ее по тропинке, болтая без умолку обо всех растениях подряд. «Смотрите, как выросли эти флоксы. Они цветут полгода в этой стране. Для них много солнца не бывает. Думаю, те, желтые, должны быть цветом почти как примулы. Я уже 15 лет не видел примулы. И желтофиоли тоже. В английском языке желтофиоль имеет переносное значение. Дама без кавалера. Те цинии хороши, не правда ли? Словно нарисованные, с таким чудесным сумрачным окрасом. А это африканские ноготки. Они такие простые, почти сорняки, но поневоле залюбуешься, какие они яркие и сильные. Индийцы их чрезвычайно любят. Везде, где побывали индийцы, вы найдете ноготки, даже годы спустя, когда джунгли скроют любые следы человеческого пребывания. Но я бы советовал вам зайти на веранду и посмотреть орхидеи. У меня есть такие, должен показать. Совсем как золотые шары. Ну, просто вылитое золото. И пахнут медом. Почти нестерпимо. Едва ли не единственное достоинство этой нечестивой страны — цветам здесь хорошо. Надеюсь, вам нравится садоводство. Это наше величайшее утешение в этой стране. «О, я просто обожаю садоводство», — сказала девушка. Они прошли на веранду. Косла спешно надел инджи и лучший гаун-баун из розового шелка и вынес на подносе графин с джином, стаканы и портсигар. Поставив поднос на столик, он с легкой опаской взглянул на девушку, сложил ладони и торжественно поклонился. «Полагаю, не стоит предлагать вам выпить в такой ранний час», — сказал Флори. «Никак не втолкую слуге, что есть на свете люди, которые могут дожить до завтрака без джина». Себя он тоже к ним причислил, велев слуге взмахом руки унести поднос. Девушка присела в плетеное кресло, которое Косла принес из дома, и поставил в конце веранды. Над самым креслом висели темно-лиственные орхидеи с пышными золотыми цветами, источая теплый медвяный аромат. Флори стоял у перил, глядя на девушку в полоборота, но не забывая о родимом пятне. «Какой идеально божественный вид у вас отсюда!» — сказала она, глядя на склон холма. «Да, не правда ли? Великолепный! В этом желтом свете, пока солнце набирает высоту. Я люблю, когда Майдан такого густо-желтого цвета, и те огненные деревья, как малиновые клубки пряжи, и те холмы на горизонте, почти черные. «Мой лагерь», — добавил он, — «на другой стороне тех холмов». Девушка, страдавшая дальнозоркостью, сняла очки и всмотрелась вдаль. Флори заметил, какие у нее ясные светло-голубые глаза, светлее колокольчиков. И еще он отметил гладкость кожи вокруг глаз, словно лепестки. Тут же он вспомнил собственный возраст и свое испитое лицо и чуть больше отвернулся от нее. Но сказал, поддавшись порыву: «Однако большая удача, что вы приехали в Чаутаду. Вы представить не можете, как нам не безразлично видеть новое лицо в таких краях. После стольких-то месяцев нашего жалкого общества, не считая разовых наездов чиновников и американских путешественников, которые идут вверх по Ираваде с камерами. Полагаю, вы прямиком из Англии?» «Ну, не совсем из Англии. Я жила в Париже до того, как приехать сюда. Моя мама, знаете ли, была художницей». «Париж? Вы действительно жили в Париже? Пресвятые угодники, подумать только, из Парижа в Чаутаду! Вы знаете, в такой дыре положительно трудно поверить, что есть такие места, как Париж». «Вам нравится Париж?» — сказала она. «Я его ни разу не видел. Но, боже правый, я столько раз представлял его. Париж — это же такая мешанина всяких образов, кафе и бульвары, и студии художников, и Вийон, и Бодлер, и Мопассан. Столько всего намешано. Вы не представляете, как названия этих европейских городков звучат для нас в этих краях. А вы действительно жили в Париже? Сидели в кафе с иностранными студентами-художниками, пили белое вино и говорили о Марселе Прусте?» «А, вы об этом», — сказала девушка, смеясь. «Надо думать. Какую разницу вы здесь почувствуете? Здесь вам ни белого вина, ни Марселя Пруста. Скорее, виски и Эдгар Уоллес». Ричард Горацио Эдгар Уоллес — английский писатель, драматург, журналист и военный корреспондент, основоположник жанра триллер в литературе. «Но если вам захочется книг, вы можете найти что-нибудь у меня. В клубной библиотеке сплошной хлам. Но я с моими книгами, конечно, безнадежно отстал от времени. Полагаю, вы уже прочитали все, что только есть под солнцем». «Ну нет. Но я, конечно, просто обожаю читать», — сказала девушка. «Так здорово встретить кого-то, кому нравятся книги. То есть хорошие книги. Не всякий мусор в клубных библиотеках. Надеюсь, вы меня простите, если я совсем вас заболтала. Когда я встречаю кого-то, кто слышал о такой штуке, как книги, то, боюсь, начинаю изливаться, как нагревшееся пиво из бутылки. Но вы должны простить мне этот изъян в таких краях». «О, да я сам люблю поговорить о книгах. По-моему, читать — это так чудесно. То есть, чем была бы жизнь без чтения? Это такой частный курорт. Да». Они предались общению, безудержному и ненасытному. Сперва о книгах, потом об охоте, к которой девушка, похоже, испытывала интерес и побуждала Флори рассказывать все дальше. Она разволновалась, когда он рассказывал, как ему пришлось застрелить слона несколько лет назад. Флори почти не замечал, а девушка и подавно, что говорил все время он один. Он не мог остановиться, так приятно было болтать обо всем подряд. А девушке нравилось слушать. Как-никак, он спас ее от буйвола, и ей не верилось, что эти чудовища могли быть безобидными. Ненадолго он стал почти героем в ее глазах. А людям нередко приписывают заслуги за что-то, чего они не совершали. Флори испытывал редкую радость, когда разговор течет так легко, так естественно, что можно говорить и говорить, и все будет мало. Неожиданно легкость исчезла, они встрепенулись и притихли. Они заметили, что уже не одни. С другого конца веранды, из-за перил, на них пялилась угольно-черная усатая физиономия. Это был старый Сэмми, книжный повар. Позади него стояли Мапу, Майи, четверо старших детей, кослы, неизвестно чей голый ребенок, и две старухи, пришедшие из деревни поглазеть на Ингалейкму. Эти старые кошелки с огромными сигарами во рту напоминали вырезанных из дерева идолов и глазели на Ингалейкму, как английские простолюдины могли бы глазеть на зулусского воина в полном облачении.
«Эти люди», — сказала девушка тревожно, глядя на них.
Сэмми, поняв, что его заметили, напустил на себя виноватый вид и стал поправлять тюрбан. Остальная публика слегка растерялась, кроме двух старых идолов.
«Вот же нахалки», — сказал Флори.
Он ощутил холодный укол разочарования. Все же не стоит этой девушке задерживаться у него на веранде. Оба вдруг вспомнили, что они совершенно незнакомы. Девушка чуть покраснела и стала надевать очки.
«Боюсь, английская девушка в диковинку этим людям», — сказал он. «Они не хотят ничего плохого».
«Уходите», — сказал он им сердито, махнув рукой.
И они ушли.
«Вы знаете, с вашего позволения, я думаю, мне пора идти», — сказала девушка и встала. «Меня довольно долго не было дома. Они могут подумать, куда это я ушла».
«Вам правда пора? Еще довольно рано. Я позабочусь, чтобы вам не пришлось идти домой с непокрытой головой».
«Мне правда пора», — начала снова девушка. И осеклась, глядя на дверь. На веранду вышла Махламей, держа руку на бедре. Она вышла из дома и всем своим видом показывала, кто здесь хозяйка. Две девушки стояли лицом к лицу совсем рядом. Трудно было представить больший контраст. Одна бледная, как яблоневый цвет, другая темная и вульгарная, с валиком черных, отливавших металлом волос, в лососево-розовой шелковой лоджи. Флори подумал, что только сейчас заметил, какое темное у Махламей лицо, и как непривычно смотрится ее маленькое крепкое тело, по-солдатски стройное, без единой округлости, кроме крутого изгиба бедер. Он стоял у перил и смотрел на двух девушек в нерешительности. Они тоже не сводили друг с друга глаз не меньше минуты, и трудно было сказать, кто из них был больше поражен или изумлен увиденным. Махламей повернула лицо к Флоре, нахмурив ниточки черных бровей. «Кто эта женщина?» — спросила она угрюмо по-бермански. Он ответил ей также по-бермански ровным голосом, словно отдавал распоряжение служанке. «Уходи сейчас же. Если попробуешь что-нибудь выкинуть, я потом возьму бамбук и так тебя отделаю, что костей не соберешь». Махламей замялась, пожала узкими плечами и ушла. Другая же девушка, глядя ей вслед с любопытством, сказала: «Это мужчина или женщина?»
«Это женщина», — сказал он.
«Жена одного из слуг, полагаю. Приходилось просить про стирку, вот и все».
«О, так вот какие из себя берманки! Это такие странные создания. Я много их видела, пока ехала сюда на поезде. Но знаете, я думала, это мальчики. Они так похожи на деревянных кукол, правда?»
Она направилась к ступенькам, очевидно, потеряв интерес к Махламей. Флори не стал ее задерживать, опасаясь, что Махламей может вернуться и устроить сцену. Хотя это было не страшно, ведь ни одна из девушек не знала ни слова на языке другой. Он позвал Кослу, и тот прибежал с большим зонтом из промасленного шелка на бамбуковом каркасе. Он почтительно открыл его внизу лестницы и стал держать над головой девушки. Флори проводил их до ворот. Они остановились и пожали руки, и он опять чуть отвернулся, как бы от яркого солнца, пряча родимое пятно. «Мой приятель проводит вас домой. Вы были так добры, что зашли ко мне. Не могу вам выразить, как я рад, что познакомился с вами. С вами у нас в Чиутаде все будет совсем по-другому. Всего доброго, мистер... Ой, как смешно! Я даже не знаю, как вас зовут. Флори? Джон Флори. А вас? Мисс Лекерстин, да?
Да, Элизабет.
Всего доброго, мистер Флори. И большое вам спасибо. Этот ужасный вол. Вы просто спасли мне жизнь».
«Да ну, ерунда.
Надеюсь, я увижу вас в клубе вечером. Полагаю, ваш дядя с тетей придут. Значит, до вечера».
Он стоял у ворот и смотрел им вслед. Элизабет. Чудесное имя, такое редкое теперь. Это только прибавляло ей привлекательности в его глазах. Косла семенил за девушкой причудливой неуклюжей походкой, поднимая зонт над ее головой и стараясь держаться от нее как можно дальше. Прохладный ветерок прошелся по холму. В холодную погоду такой нет-нет, да и подует в Бирме, словно из ниоткуда, наполняя европейца жгучей ностальгией по холодным морям,
объятием русалок, водопадом, ледяным пещерам. Он прошелестел в раскидистых кронах огненных деревьев и подхватил обрывки анонимного письма, которые Флори недавно выбросил за ворота.